Марс. Темно-синее, как море в грозу, ослепительное, бездонное небо увидели Гусев и Лось, вылезая из аппарата. Пылающее, косматое солнце стояло высоко над Марсом. Потоки хрустального синего света были прохладны, прозрачны, от резкой черты горизонта до зенита. «Веселое у них солнце», — сказал Гусев и чихнул. До того ослепителен был свет в густой синей высоте. Покалывала грудь, стучала кровь в виски, но дышалось легко. Воздух был тонок и сух. Аппарат лежал на оранжево-апельсиновой плоской равнине. Горизонт совсем близок, подать рукой. Почва вся в больших трещинах. Повсюду на равнине стояли высокие кактусы, точно семисвечники, бросали резкие лиловые тени. Подувал сухой ветерок. Лось и Гусев долго озирались, потом пошли по равнине. Идти было необычайно легко, хотя ноги и вязли по щиколотку в рассыпающейся почве. Огибая жирный высокий кактус, лось протянул к нему руку. Растение, едва его коснулись, затрепетало, как под ветром, и бурые его мясистые отростки потянулись к руке. Гусев пхнул сапогом ему под корень. «Ах, погонь!» — кактус повалился, вонзая в песок колючки. Шли около получаса. Перед глазами расстилалась все та же оранжевая равнина. Кактусы, лиловые тени, трещины в грунте. Когда повернули к югу, и солнце осталось сбоку, лось стал присматриваться, словно что-то соображая. Вдруг остановился, присел, хлопнул себя по колену. — Алексей Иванович, почва-то ведь вспаханная! — Что вы! Действительно, теперь ясно были видны широкие, полуобсыпавшиеся борозды пашни и правильные ряды кактусов. Через несколько шагов Гусев споткнулся о каменную плиту. В нее было ввернуто большое бронзовое кольцо с обрывком каната. Лось поскреб подбородок, глаза его блестели. — Алексей Иванович, вы ничего не понимаете? — Да вижу, что мы в поле. — А кольцо зачем? — Черт их душу знает, зачем они кольцо ввинтили. А затем, чтобы привязывать бакен. Видите, ракушки? Мы на дне высохшего канала. Гусев сказал. Да, действительно. Насчет воды тут плоховато. Они повернули к западу и шли поперек борозд. Вдалеке над полем поднялась и летела, судорожно взмахивая крыльями, большая птица с висячим, как у осы, телом. Гусев приостановился, положив руку на револьвер. Но птица взмыла, сверкнув в густой синеве, и скрылась за близким горизонтом. Кактусы становились выше, гуще, добротнее. Приходилось осторожно пробираться в их живой колючей чаще. Из-под ног выбегали животные, похожие на каменных ящериц, многоногие, ярко-оранжевые, с зубчатым хребтом. Несколько раз в гуще лапчатой заросли скользили, кидались в сторону какие-то щетинистые клубки. Здесь шли осторожно. Кактусы кончились у белого, как мел, покатого берега. Он был обложен, видимо, древними тесанными плитами. В трещинах и между щелями кладки висели высохшие волокна мха. В одну из таких плит ввернуто такое же, как на поле, кольцо. Хребтатые ящеры мирно дремали на припеке. Лось и Гусев взобрались по откосу наверх. Отсюда была видна холмистая равнина того же апельсинового, но более тусклого цвета. Кое-где разбросаны на ней кущи низкорослых, подобных горным соснам деревьев. Кое-где белели груды камней. Очертания развалин. Вдали и на северо-западе поднималась гряда гор, острых и неровных, как застывшие языки пламени. На вершинах сверкал снег.
«Вернуться нам надо, поесть, передохнуть», — сказал Гусев. «Умаемся, тут ни одной живой души нет».
Они стояли еще некоторое время. Равнина была пустынна и печальна. Сжималось сердце. «Да, заехали», — сказал Гусев. Они спустились с откоса, пошли к аппарату и долго блуждали, разыскивая его среди кактусов. Вдруг Гусев шепотом: «Вот он!» Привычной хваткой вырвал револьвер из кобуры. «Эй!» — закричал он. «Кто там у аппарата так, вашу этак? Стрелять буду!» «Кому кричите?» «Видите, аппарат поблескивает?» «Вижу теперь, да. А вон правее его сидит!» Лось, наконец, увидел, и они, спотыкаясь, побежали к аппарату. Существо, сидевшее около аппарата, двинулось в сторону, запрыгало между кактусами, подскочило, раскинуло длинные перепончатые крылья, с треском поднялось и, описав полукруг, взмыло над людьми. Это было то самое, что давеча они приняли за птицу. Гусев повел револьвером, ловчась срезать на лету крылатого зверя. Но лось вышиб у него оружие и крикнул: «С ума сошел! Это марсианин!» Закинув голову, раскрыв рот, Гусев глядел на удивительное существо, описывающее круги в кубово-синем небе. Лось вынул носовой платок и начал махать странной птице. «Мстислав Сергеевич, поосторожнее! Как бы он в нас чем-нибудь не шарахнул оттуда!» «Спрячьте, — говорю, — револьвер!» Большая птица снижалась. Теперь ясно было видно человекообразное существо, сидящее в седле летательного аппарата. По пояс тело сидящего висело в воздухе. На уровне его плеч взмахивали два изогнутых подвижных крыла. Под ними впереди крутился теневой диск, видимо, воздушный винт. Позади седла — хвост с раскинутыми вилкой рулями. Весь аппарат подвижен и гибок, как живое существо. Вот он нырнул и пошел у самой пашни, одно крыло вниз, другое вверх. Показалась голова марсианина в шапке, яйцом с длинным козырьком. На глазах очки. Лицо кирпичного цвета, узкое, сморщенное, с острым носом. Он разевал большой рот и пищал что-то. Часто-часто замахал крыльями, снизился, пробежал по пашне и соскочил с седла шагах в 30 от людей. Марсианин был как человек среднего роста, одет в желтую широкую куртку. Сухие ноги его, выше колен, туго обмотаны. Он сердито указывал на поваленные кактусы. Но когда лось и Гусев двинулись к нему, живо вскочил в седло, погрозил оттуда длинным пальцем, взлетел почти без разбега и сейчас же опять сел и продолжал кричать писклявым тонким голосом, указывая на поломанные растения. «Чудак обижается», — сказал Гусев и крикнул марсианину. «Да будет тебе орать, сукин кот! Катись к нам, не обидим!» «Алексей Иванович, перестаньте ругаться, он не понимает по-русски. Сядьте, иначе он не подойдет». Лось и Гусев сели на горячий грунт. Лось стал показывать, что хочет пить и есть. Гусев закурил папироску, сплюнул. Марсианин некоторое время глядел на них и кричать перестал, но все еще сердито грозил длинным, как карандаш, пальцем. Затем отвязал от седла мешок, кинул его в сторону людей, поднялся кругами на большую высоту и быстро ушел на север, скрылся за горизонтом. В мешке оказались две металлические коробки и плоский сосуд с жидкостью. Гусев вскрыл коробки. В одной было сильно пахучее желе, в другой — студенистые кусочки, похожие на рахат лукум. Гусев понюхал. «Тьфу, скажите, что едят!» Он вытащил из аппарата корзинку с провизией, набрал сухих обломков кактуса, запалил их. Поднялся легкий дымок, кактусы тлели, но жара было много. Разогрели жестянку с солониной, разложили еду на чистом платочке. Ели жадно, только сейчас почувствовали нестерпимый голод. Солнце стояло над головой, ветер утих, было жарко. По оранжевым кочкам пополз многоногий зверек. Гусев кинул ему кусочек сухаря. Он поднял треугольную рогатую голову и будто окаменел. Лось попросил папироску и прилег, подперев щеку. Курил, усмехался. «Алексей Иванович, знаете, сколько времени мы не ели?»
«Со вчерашнего вечера, Мстислав Сергеевич, перед отлетом я картошки наелся».
«Не ели мы с вами, друг милый, 23 или 24 дня».
«Сколько?»
«Вчера в Петрограде было 18 августа, а сегодня в Петрограде 11 сентября. Вот чудеса какие!»
«Этого вы мне голову оторвите, не пойму, Мстислав Сергеевич».
«Да это и я хорошенько-то не понимаю, как это так. Вылетели мы в 7. Сейчас, видите, 2 часа дня. 19 часов тому назад мы покинули землю по этим часам. А по часам, которые остались у меня в мастерской, прошло около месяца. Вы замечали? Едете в поезде, спите, поезд останавливается. Вы либо проснетесь от неприятного ощущения, либо во сне вас начинает томить. Это потому, что когда вагон останавливается, во всем вашем теле происходит замедление скорости. Вы лежите в бегущем вагоне, и ваше сердце бьется, и ваши часы идут скорее, чем если бы вы лежали в недвигающемся вагоне. Разница неуловимая, потому что скорости очень малы. Иное дело наш перелет. Половину пути мы пролетели почти со скоростью света. Тут уже разница ощутима. Биение сердца, скорость хода часов, колебания частиц в клеточках тела не изменились по отношению друг к другу, покуда мы летели в безвоздушном пространстве. Составляли одно целое с аппаратом, все двигалось в одном с ним ритме. Но если скорость аппарата превышала в 500 тысяч раз нормальную скорость движения тела на Земле, то скорость биения моего сердца, один удар в секунду, если считать по часам, бывшим в аппарате, увеличилась в 500 тысяч раз, то есть мое сердце отбивало во время полета 500 тысяч ударов в секунду, считая по часам, оставшимся в Петербурге. По биению моего сердца, по движению стрелки хронометра в моем кармане, по ощущению всего моего тела, мы прожили в пути 19 часов. И это на самом деле были 19 часов. Но по биению сердца питерского жителя, по движению стрелки на часах Петропавловского собора, прошло со дня нашего отлета 3 с лишком недели. Впоследствии можно будет построить большой аппарат, снабдить его на полгода запасом пищи, кислорода и ультралидита и предлагать каким-нибудь чудакам. Вам не нравится жить в наше время? Хотите жить через 100 лет? Для этого нужно только запастись терпением на полгода. Посидеть в этой коробке, но зато какая жизнь! Вы перескочите через столетия и отправлять их со скоростью света на полгода в междузвездное пространство. Поскучают, обрастут бородой, вернутся, а на Земле золотой век. А ведь все это так и будет когда-нибудь. Гусев охал, щелкая языком, много удивлялся. «Мстислав Сергеевич, а как вы думаете насчет этого питья? Мы не отравимся?» Он зубами вытащил из марсианской фляжки затычку, попробовал жидкость на язык, сплюнул. «Пить можно». Хлебнул, крякнул. «Вроде нашей Мадеры». Лось попробовал. Жидкость была густая, сладковатая, с сильным запахом цветов. Пробуя, они выпили половину фляжки. По жилам пошло тепло и особенная легкая сила. Голова же оставалась ясной. Лось поднялся, потянулся, расправился. Хорошо, легко, странно было ему под этим иным небом, несбыточно. Дивно. Будто он выкинут прибоем звездного океана, заново рожден в неизведанную новую жизнь. Гусев отнес корзинку с едой в аппарат, плотно завинтил люк, сдвинул картуз на самый затылок. «Хорошо, Мстислав Сергеевич, не жалко, что поехали». Решено было опять пойти к берегу и побродить до вечера по холмистой равнине. Весело переговариваясь, они пошли между кактусами иногда перепрыгивали через них длинными легкими прыжками. Камни набережного откоса скоро забелели сквозь заросль. Вдруг лось встал. Холодок омерзения прошел по спине. В трех шагах у самой земли из-за жирных листьев глядели на него большие, как лошадиные, полуприкрытые рыжими веками глаза. Глядели пристально, с лютой злобой. — Вы что? — спросил Гусев и тоже увидел глаза. И, не размышляя, сейчас же выстрелил в них. Взлетела пыль. Глаза исчезли. «Он еще! Гадина!» Гусев повернулся и выстрелил еще раз в стремительно бегущее на больших паучьих ногах бурое, редкополосое жирное тело. Это был огромный паук, какие на земле водятся лишь на дне глубоких морей. Он ушел в заросль.